Я вас категорически приветствую. Игорь Леонардович, добрый день.
Дмитрий Юрьевич, мы продолжаем рассказ о выдающихся отечественных деятелей. Сегодня Антон Семенович Макаренко.
О.
Вот, и, соответственно, предыдущий оратор, зритель наш увидит, он рассказывал про Украину, и сохранил очень много документов, написанных рукой Макаренко, он где-то то украинец, то он русский.
Угу.
Ну, будем считать, что это не было требование политического момента, и так получилось, что какие-то вещи были и так далее. Поэтому пусть будет отечественный выдающийся человек. Итак, соответственно, скажем, надо начать с детства. Я думаю, что на монтаже, вот здесь там будет повешено сводка дат, основных дат Антона Семеновича Макаренко, и можно повязаться, понять, как это происходило. И вот, соответственно, он родился в семье, значит, мать – обедневшая дворянка, вот, а отец был маляр в депо. Но учитывая, что это происходило в маленьком-маленьком городке в Харьковской области, то маляр в депо – это вообще это круто. То есть это намного круче, чем человек, который тратит машины сейчас. Вот, это гораздо было круче, маленький городок. Да, отец был очень уважаемым человеком, хотя он был маляр, поскольку он выписывал из Москвы и из Питера журналы, и вот как-то вот в городке это чрезвычайно ценилось. Дальше начинаются, в общем, довольно плохие вещи, которые часто для выдающихся людей в детстве было адское просто-напросто. Мать его родила случайно, преждевременно.
Угу.
Она упала на спину, уже будучи беременной, скажем, и вот родился. И Макаренко родился с врожденным пороком сердца. То есть, по идее, он не должен был дожить вообще просто, да.
Угу.
Второе, значит, у него была близорукость, причем совсем не видел. Третье, у него были простудные заболевания, и масса биографов, которые писали о нем, говорили, что у Макаренко был очень большой нос. Вот тот портрет, который воспроизведен, который наши зрители, надеюсь, увидят, там не очень большой нос, но все равно, скажем, да. И, соответственно, скажем, он стал ходить только полтора года, то есть это относительно поздно, то есть детишки обычно начинают раньше появлять, соответственно, скажем, и стал рано читать. Как стал рано читать? Те же самые журналы, и его не любили во дворе, его били, но, вероятно, болезный, плюс читающий, плюс умный и прочее. Папаша был такой человек, вероятно, жесткий. Вы сейчас поймете, почему он был жесткий. И он сказал ему так очень кратко и очень доходчиво, что вот школы построены не для нас. Он имел в виду, конечно, пролетариат. Поэтому четверок даже можешь не приносить домой. Просто вот на уровне четверка была сделана отличка такая, правильная предустановка, я бы сказал, что, короче, вот надо учиться так вот, да? И Макаренко вот на этом детском ощущении, он учился всегда отлично. Всегда отлично он учился и прочее, да? И вот, соответственно, скажем, уже в старшей школе, произошло событие, которое даже масса биографов не очень хорошо знают, потому что вот то, что я сейчас рассказываю, произошло немножко случайно. Я делаю сейчас маленький отход в сторону. Значит, надо поблагодарить немцев, потому что сейчас макаренковидение развивается в Германии. Да, вот развивается в Германии, потому что немцы нашли во Франции старшего брата Макаренко и заставили написать книгу о Макаренко. Нелинейный ход.
Так.
Вот бытовые подробности. Вот, спасибо Виталию Макаренко, который, значит, дожил до 20-х годов и написал книгу о брате, значит, скажем, да, где Академия педнаук СССР, там, где министр образования, я не знаю.
Вы знаете.
То есть, я не знаю, я честно сказал, да. И вот, соответственно, скажем, и он уже в старших классах школы, блестящую часть, он, соответственно, скажем, стал развивать брату Виталию теорию. Значит, я перечисляю по пунктам. Значит, старшие классы школы. Рожать детей преступно. Да, великий педагог Макаренко, да, Дмитрий Юрьевич, сегодня будет много такого много. Это начало еще.
Угу.
Второе. Бога нет.
Тут невозможно спорить.
Мать и отец портят детей.
Тут тоже согласился бы, да.
Чем-то мы с Макаренко схожи.
Да, такие веселые пункты. И, соответственно, скажем, и он...
Позвольте, я вас перебью. Да. Я подозреваю, что он не совсем то имел в виду. Сейчас разовью, с вашего позволения. Рожать детей преступно. То есть, он, наверное, не про то, что это преступление как таковое. Это в духе того, что написано дальше. Это говорит о том, что люди неподготовленные, они не предназначены к педагогике никаким образом. То есть вот для воспитателя для детского сада специально готовят, его учат, как обращаться с детьми, что делать в младших группах, старших группах. Учителя в школе тем более готовят для начальных классов, средних, старших. Это специальное образование, психологическая подготовка, знание, как там у детей голова устроена и прочее, прочее. В то время как мама с папой, будучи, извините за откровенность, полными дебилами оба. Они смело их плодят. Причем, чем дурнее, тем, как правило, получается больше. Никого не хочу обидеть. Но так бывает, да. И в результате получается, что они могут из них воспитать только подобных себе. Поэтому третьим пунктом проходит, что не надо.
Значит, еще два пункта. Четвертый и пятый от себя. Это лирическое отступление, лирическое отступление. Значит, я тут шел мимо забора, там было написано «Залетело».
Откровение.
Да, конец пункта, ты понимаешь. Да. Второй момент. Мне нужно было для лекции снять фаны, симпатичные фаны. И я в эту субботу был в летнем саду, где действительно очень красиво. Очень красиво. Ну, фаны очень красивые. И шел дождь. И я ничего не делал, естественно, но для того, чтобы шел дождь. Ну, понятно, это не в моих силах, извините. Да? Вот, и там я наткнулся, я тоже не хотел этого. Я наткнулся на несколько невест, оптовая поставка невест, которые делали фотографии в летнем саду, и они выговаривали мужу за дождь, ну, жениху. И вот по интонациям, если я что-то понимаю в женщинах, да, как бы я иногда их консультирую, поэтому думаю, что понимаю, да, вот как бы у них не сложится, короче.
Вот уже, потому что, даже дождь не может включить.
Даже не может. В день свадьбы. Даже не может дождь. Вот, ну вот, я сделал свои скромные фотографии. Ну, мне это впечатлило, кстати. Впечатлило, да? Ну, и, соответственно, скажем, сейчас будет еще круче, как бы. Сейчас мы по нарастающей. Да, да. И, соответственно, скажем, да, и он начинал подумать по самоубийству, что бывает действительно детей. То есть, слабенький, больной, подростки его чморят, вот его бьют просто-напросто, прочее. И, соответственно, местный поп стал с ними вести душеспасительные беседы о хорошем и плохом. Но поп был, очевидно, относительно прогрессивный, потому что перешел на аутсорсинг, и периодически как бы, его заменяла поповна. И кончилось тем, что Макаренко вел поповну у попа.
Попадью, в смысле, жену попа, да. Или дочку?
Жену. Ну, жену попа.
Попадью, да.
Да, которая была на 8 лет старше. На 8 лет старше папаша проклял, извините, биографы Макаренко российские не всегда это знают, проклял, потому что, понимаете, маленький городок, там вот поп-то где-то часть вертикали власти, и у него в Питере никто бы не заметил бы, скорее всего, да. Даже тогда бы. Это крохотный городишко, Украина, под Харьковом где-то. Короче, вот он был вынужден переезжать, скажем, да?
А папаша проклял, в смысле, отец родной?
И... Родной отец, что вот сын, как бы, сын... Вот,
отец верующий был, да?
Не знаю. Вот это не знаю. Думаю, что не без этого. Ну, просто социальное происхождение такое. Прямых указаний нет, но думаю, что что-то в этом есть. Но по нравам раненького городка вот уводить жену папа, это как бы круто, да? Вот надо сказать, что дальше было... Она довольно много занималась педагогикой.
А ему сколько лет было, извините?
Когда... Не помню сейчас не помню. Ну, у меня как бы там 50 страниц, вот эта выжимка из 50 страниц. Ага. Там есть, но здесь вот просто я не дошел, да, скажем. Да? Если будет чрезвычайно важно, значит, людям, которые смотрят на ОПРУ, я, естественно, там как бы наберу, и как и звали ее, и прочее. Да, причем мне до сих пор непонятно, насколько они оформили отношения. Вот это вот тоже важно было. То есть, ну, она действительно занималась педагогикой. И следующий малоизвестный факт, потому что тогда в Царской России там были различные курсы, институты. Короче, с точки зрения педагогики, формальной педагогики, она окончила больше этих курсов, институтов, чем сам Макаренко, что удивительно, как ни странно, она была более образованной. Но, соответственно, скажем, далее такая пикантная деталь, она завела, цитирую, 10 котов, не одного, 10 котов, которые там вообще метили все углы. И Дмитрий Юрьевич, я должен сказать вам ответственно, как педагог, имеющий большой педагогический стаж, я себе, что тема влияния котов на педагогику мировую не раскрыта еще. Как бы. Ну вот Виталий намекает, что Макаренко не очень любил бывать дома, как бы, короче. То есть, ну, небольшое жилье, не поместье никаких.
Аромат.
Ну, 10 котов, да, каждый из них крут, как бы, и вот они друг перед другом, я уж не знаю, там как. Ну, 10 котов это круто, короче, как бы, да. Вот и сама тогда. а сама потихонечку обабливалась. Ну, как обычно, это бывает по 10 котах, то есть не способствует этому. И, соответственно, скажу, каких-то больших достижений Макаренко не было. Единственное его упоминание о том, что в 1912 году, юбилей 1812 года, он поставил перед питерским реконструктором битву, значит, при Бородине, которая кончилась пленением Наполеона. Да, и, соответственно, там местные инспекторы, они как-то вот прибалдели от этого, то есть это как-то было заметное событие в педагогической жизни, да, скажем, да. Далее, 14-й год, он пишет рассказ, свой первый рассказ, на самом деле не первый, но первый, который он отсылал Максиму Горькому, рассказ имел очень четкое название «Глупый день». Глупый день. Далее возникает очень важный момент, который говорит сейчас преимущественно для молодежи, что, ну, Горький сказал, что рассказ никуда. Вероятно, я не читал рассказ, вероятно, действительно было никуда, но очень важный момент, обратите внимание, Макаренко всю жизнь вел записные книжки. Мы говорили про Ухтомского, мы говорили про Ефремова, вот, скажем, да, так далее, так далее, так далее. Вот, вот вел записные книжки. Это, ну, просто фактура на будущее была, да. Соответственно, в 1917 году его на несколько месяцев забирают в армию. Но такая близорукость и такой порог сердца, что где-то он в каких-то в тыловых частях, короче, ну, короче, вот он, короче, он не боец. Он, там, от пристального взгляда он просто помрет и все, то есть, скажем, да. Более того, надо сказать, что масса биографов, которые потом, либо людей, которые поработали воспоминания Макаренко, говорят, что человек никогда не спешил. То есть он успевал очень много, никогда не спешил. Внешне не очень нервничал. Ну, объяснение очень простое. Человек берег себя, он знал, что диагноз, что вот если он там будет какие-то эмоциональные подвиги завершать, как в американских кино, то просто тут же он и закончится. Поэтому очень расчетливо, очень экономно делал. То есть очень экономно делал. Далее, по страшной силе постоянно влюблялся в почтальонш и вообще в любых женщин. Как бы. То есть, да? Поэтому еще одно
объяснение. Удивительно при таком здоровье.
Значит, да, жена прощала, жена прощала. Нет, он так, он влюблялся. Ага. В принципе, насколько я знаю, издан двухтомник, я не дошел до него, двухтомник любовной переписки Макаренко. То есть он как бы вот переводил все это в текст, как бы двухтомник, да, необычный разворот великого педагога. Более того, естественно, скажем, он писал о том, что он некрасив, девушки его не любят, и он никогда значит, вот не будет там как-то жениться, выходить, что в этом роде, короче, никогда не будет. Это случилось не так. Более того, когда он стал заметен, там как бы женщины стали обращать внимание. То есть, вот как бы вот при некоторых качествах, обращаясь к молодежи, которых не любят девушки, девушки начинают походить сами. То есть, это была реплика для молодежи, просто для молодежи. Обязательно запишите, пожалуйста, себе, скажем, да, скажем, так дальше. Да?
Тут как раз недавно Дональд Трамп выступил с откровениями. Когда у тебя много денег, то девок приходится фактически палкой отгонять. Был подвергнут жесточайшему осуждению противоположной стороной. Как ты можешь так о женщинах говорить? А вот так.
Нет, ну, наверное, у него какие-то опытные данные есть, я так сильно подозреваю. Ну, мы простим то, что американки не читали Макаренко. Давайте мы простим американок за это. Простим американок за это. Вот, скажем, да. И, соответственно, он демобилизован, и он параллельно путаюсь вот эти функционали, но он назывался инспектором, параллельно учитель, то есть он что-то типа одновременно и завуча, и учителя, он ведет очень много предметов в школе. Причем самое интересное, что ему дали блестящую характеристику после окончания Полтавского учительского института, в котором было написано, что он способен, очень важный момент, вести многие предметы. То есть далеко не каждый педагог, имеющий высшее образование, может вести ряд предметов. Вот Макаренко считал, что он все предметы. У него была потрясающая дипломная работа с очень характерным названием «Кризис педагогики». Дипломная работа, то есть как вообще разрешили такую дипломную работу, я не знаю, да, то есть вот, да, но тем не менее, да, он любимец, ему можно, и так далее. И вот, соответственно, он в очередном маленьком городке, потому что там они переезжали, но все это происходит на территории Украины, значит, на Украине, да, писал он по-русски, на всякий случай, знал украинский, знал немножко польский, вставлял очень смачные украинские выражения, в речь любил вставлять уместно, но писал по-русски. И, соответственно, демобилизуется абсолютно забытый человек, брат Виталий. Виталий был призван здоровый, он какой-то очень младший офицер, что-то в этом роде, типа лейтенанта, что-то в этом роде. И, соответственно, уже 17-й год, разруха в стране, что-то еще, и дисциплина в школе Макаренко плохая. И вот тут вот, как бы надо спасать брата, а он что, типа полузавучий, полузавидующий тут же учитель, он берет в эту же здоровую школу брата Виталия, И Виталий, видя распущенность, он просто-напросто начинает строить, вводить армейскую дисциплину в школу, никого не спрашивая. Угу. Далее, очень характерная деталь, которую даже во многие биографии Макаренко, я просто вот, как бы, сколько я перечитал, не указан. Значит, вот так вот, значит, а Макаренко был против, потому что педагог, потому что дитя – это термин того времени, да? Так вот, инноватором был Виталий, и, соответственно, скажем, он построил, и надо сказать, что все дело стало налаживаться, дело подтянулось, как-то строим, оно стало лучше, короче.
Я приведу вам чудовищную цитату из известного персонажа, не будем называть фамилий. Любой фельдфебель может быть учителем, но не каждый учитель может быть фельдфебелем.
Вот, да. Значит, нет, в этом что-то есть. Значит, соответственно, скажем, приходит некоторое время.
А тут важное уточнение, извините, перебью. Да. Это была школа для мальчиков. Или там смешно.
Учитывая, что железнодорожные мастерские, думаю, что там в основном были мальчишки. Думаю, что мальчишки и военная дисциплина, мальчишки были. Думаю, что да. Она как-то вот такая у школы, да? И вот дальше, значит, начинаются мутные 20-е, и тут немножко, как говорит Дмитрий Юрьевич, немножко отскочить в сторону, просто нужно ввести вводные данные, потому что дальше не понять, если не понимать атмосферы. Значит, по данным, которые сейчас указаны во многих источниках, вот Первая мировая война плюс гражданская война дала 7 миллионов сирот и беспризорных. 7 миллионов. То есть, это чудовищная цифра даже для такой страны, как Россия, чудовищная. Далее есть официальная педагогика. Я скажу сейчас, официальная педагогика, что вроде бы, как излагается там, что Максим Горький написал письмо Ленину о том, что 7 миллионов или сколько-то много. Он, соответственно, Ленин выбрал Дзержинского, потому что, скажу такую странную фразу, а больше выбрать было некого. Ну, просто нужна какая-то исполнительная система, которая это сделает. Но думаю, что власть прекрасно понимала, что 7 миллионов – это просто вещь, которая просто заметна. И, соответственно, скажем, и уже под Полтавой предлагают его жене, которая, значит, с котами, которая имеет такое высокое педагогическое образование, фактически сидит дома, и предлагает восторгать колонию. Официальный термин, ну, чекисты, они люди такие с грубым сердцем, официальное название – морально-дефективных. Вот это не острота Остапа Бендера, это вообще официальное наименование в официальных документах – колонию морально-дефективных, так скажем. Да?
Ну, даже мы такое помним, слышь, дефективный.
Да. Значит, это официальное название педагогическое.
Да, но теперь их по-умному зовут делинквентными. Это не всем понятно, но звучит лучше, да.
Да, это бренд. Да. Вот, значит, это бред. И вот, соответственно, жена разумно отказывается и, значит, предлагает Макаренко. Значит, почему Макаренко согласился, абсолютно непонятно. Ну, тем не менее, не знаю. Но, тем не менее, он соглашается, значит, это в 20-е годы уже возглавить эту колонию. Дальше, Дмитрий Юрьевич, ваш комментарий, наверное. У него были первые 4 воспитанника, на которых висело 18 лет срока. Это поставили ему дитя, 4 дитя, у которых 17 лет срока. Причем там дальше начинаются чрезвычайно интересные вещи. Значит, тогда фактически, если дитя на допросе говорил, что ему нет 18, то есть он шел к Макаренко. Если он говорил, что 18, плюс он. У него там были очень много измахновцев, которых люди были в крови, то его ставили к стенке. Это делали чекисты и так далее. Дальше такие милые детали, которые очень трудно представить, но если вот снимать фильм про Макаренко современный, я бы начал бы с этого, что, соответственно, приезжает телега, либо иногда приводили просто вооруженные охранники юного махновца, ну, условно, у юного махновца такого, да. Дальше у Макаренко карцера нет. Пистолет есть, но охраны нет какой-то, забора нет. Забор есть, точнее, ну, помещает территорию, но это не тот забор, который вот нельзя преодолеть. Да?
Да.
Соответственно, Макаренко расписывается и принимает этого человека вот такого вот юного, скажем, да. И, соответственно, скажем, значит, когда эти люди, значит, стали такие дети в кавычках, конечно, собираться, то, соответственно, они стали грабить местных крестьян из колонии и, соответственно, делать грабежи на дороге.
Я чуть-чуть уточнил бы сразу. То есть,
Если нет забора, колючей проволоки и вышек с автоматчиками, то, как мы понимаем, что-то их там держало. Держало их там, скорее всего, трехразовое питание. То есть, там они были просто сытые. Вот они там ели, а как только они...
Есть, они походили есть и спать.
Да. А как только они досыта поели, ну, огляделись, нашли дело.
Да, да, да. Вот, и, соответственно, скажем, ну вот. Значит, соответственно, Макаренко, значит, дальше такая маленькая деталь, которую обычно упускается, но я ее раскопал. Значит, соответственно, 1920 год, как это еще какие-то остатки гражданской войны еще идут, вообще-то говоря, дело происходит под Полтавой. У Макаренко даже нет подметок на сапоги. То есть он что-то приматывает вообще, как бы, да. Дальше он пытается перебрать мировую литературу, пересчитать, и он натыкается, что такого случая, когда ему вот расконвоируют людей, вот таких вот, да, людей, что в мировой педагогике вообще ничего нет. Значит, более того, он пытается, как ни странно, были какие-то уже книжки, ну, относительно советские, то есть послереволюционные были, и цитата из письма Макаренко знакомому, что «я перерыл весь соцвоз, соцвоз – социалистическое воспитание, ничего нет». То есть, да, вот нету и так далее. Вот. И как-то, значит, Макаренко, тем не менее, удается их как-то организовать, сильно подозревая, что с помощью еды, в том числе, сильно подозревая с помощью еды, и для охраны дороги.
А брат в это время присутствовал?
Нет, да, брат уже понимал, что он белая кость, он оставил беременную жену, и он уехал, он не вернулся. Жена была беременна, она родила дочку Олимпиаду. Олимпиада жила в семье Макаренко. Статистика говорит о том, что у многих великих педагогов своих детей не было. У Макаренко не было своих детей, он воспитывал дочь. И дочку Олимпиаду вы все видели. Это народная артистка Елена Васильевна, Елена Васильева, которая веровала в Бога. Это дочка Олимпиады. Такая актриса есть, да, но она, понятно, в Бога больше, как бы, да. Ну, тем не менее, вы, ну, если внимательно посмотреть, я думаю, что практически все видели, короче, ее, скажем, она талантлива, да. Вот, соответственно, скажем, когда она родилась, потому что брат думал, что вот эволюция это недолго, вот сейчас она пройдет, он вернется, но так получилось,
не
что.
Не сложилось,
он, да. Да, не сложилось. Он стал знаменитым французским фотографом. Фотографом и фотографировал, ну, в том числе в его ателье в Париже. Ателье в Париже, где же еще, как бы, как не в Париже, фотографировались министры. И как раз уже очередная жена Макаренко чрезвычайно боялась, потому что сейчас это как бы нормально, а в советские времена, 30-е годы, брат, у которого фотографируются министры-капиталисты, это кранты, короче.
Все понятно с тобой. Да,
да, да. Это кранты. Это вообще такие,
это большие риски. Это, в общем-то, и сейчас так. Просто не делают ничего.
Ну да, то есть, да. Значит, да, да. И вот, соответственно, скажем, потихонечку стал их организовывать. Причем он заметил такой эффект, что он должен быть таким главным львом, главным добытчиком. И, допустим, когда он просто фактически добыл соседнее помещичье имение, просто выбил, то есть как бы это было по-пацански, то есть его заценили, что это вот по-нашему, то есть, ну, прибрать имение к рукам – это вообще так, вообще по-взрослому. И потихонечку дело стало налаживаться. И тут возникает следующий момент в педагогической поэме, это до сих пор масса интеллигентов, значит, об этом спорят, как бы, есть один случай, когда Макаренко избил дитя.
Видимо, он его ударил, а не избил. Я так подозреваю.
Круче, подождите. Еще круче, да? И вот, соответственно, скажем, это один случай, где описан сам Макаренко, что он ударил неоднократно, увидел страх в глазах, избил публично и поэтому так далее. Но учитывая, значит, вот контингент, который там был, то есть и с тюрем, который там, и с, ну, то, что называлось ЧК, то есть вот такие вот были дети, прочее, значит, я высказываю смелую гипотезу, да, вот пусть на меня нападут, а Дмитрий Юрьевич меня будет защищать в этом вопросе, я надеюсь, почти уверен, что это было неоднократно. Мне так кажется, да?
Я не знаю, я другое скажу. То есть, это фактически зона малолетка, так скажем, где содержатся подростки. Агрессивность подростков не знает никакого предела. Они тебя убьют. У нас другой пример есть. Талантливого педагога графа Аракчеева, которому в кадетском корпусе на башку сбросили вот эти там княжеские дети и всякие такие, вот там вот такой вот камень, не попали, правда, но сам факт, что вот боязни нет, соответственно, ну,
в ряде обстоятельств тебя просто убьют. Хорошо, если покалечат. Я подозреваю, что вот порог сердца, неторопливость, рассудительность, они не ведут к тому, чтобы ты вступал в рукопашные бои. И там произошло сейчас что-то из ряда вон выходящее. Стукнул он его один раз или катал сапогами прилюдно, ну, не знаю.
В педагогической поэме сам Макаренко написал один раз так далее. Это очень важный момент, потому что в определенном смысле вот из-за этого ему сломали, в общем, карьеру. Причем, да, сломали карьеру и навредили всем нам. Почему всем нам, я постараюсь доказать. Сказать ближе к концу, всем навыдели, да?
Я обращу внимание сразу, вы говорите, что там это. Так называемая самопровозглашенная интеллигенция не может этого простить. Я не берусь назвать точные цифры, когда в британских школах прекратили пороть детей, а в элитных британских школах еще позже прекратили их пороть. Но там это почему-то нормально.
Значит, я могу сказать, значит, если пошло на то дело, что значит, официально в 1904 году в России было запрещено даже там и в армии, и даже как в колониях, в 1903 год. Угу. Но это закон да. И есть практика. Есть практика совершенно понятная, потому что социологические исследования, там, допустим, девиз 20-х годов показывали, что там избиение в семьях, это вообще, в том числе девочек, скажем, до девочек мы тоже дойдем, это часть квеста будет, да, скажем, да. Вот сейчас вот как бы вот этот момент,
значит... Алексей Максимович Горький прекрасно описывал, как его дедушка ежесубботне...
Да, да, так заведено, да.
...проводил подготовку. Сейчас, кто накосячил за неделю, сейчас. Я в детстве помню, читал, мне от чтения это дурно было, там сам процесс подготовки, а после этого тебя еще и выпарят как следует.
Да, так, значит, вот сейчас я к телесным наказаниям вернусь, это очень важный момент, принципиальный момент, но, соответственно, потихонечку, как ни странно, значит, к 24-му году, это фантастика, то есть, это фантастика, дальше будет сплошная фантастика, потихонечку дело налаживается, то есть, что это означает, что Макаренко смог... он завести там какие-то свинюшек, причем не простых, а йоркширской породы. Я не свиновод, но, как пишет Бёргов, это круто, короче. То есть, повторяю, там еще гражданская война догорает где-то. То есть, у него йоркширская порода. У него пруды на территории, в которых можно купаться. У него для девушек, потому что, ну, уже такие весьма возрастные были девушки, у него приданное. Приданное, они считаются хорошей
невестой.
Да, хорошей невестой.
Выгодной.
Более того, в некоторых биографиях написано, что молодой человек там в Харькове уговаривают родители, что вот моя невеста, родители интересуются интеллигентно, а откуда она? Он молодой человек воодушевлённо говорит, она из воровок. Но она из колонии Макаренко, то есть, значит, она хорошо воспитана и есть приданная, то есть, это парадоксальная вещь. Вот там, то есть, свиньи, более того, самое интересное, что вот эти дети как-то через еду, через организацию, обратите внимание, в 30-х годах Макаренко напишет, что, цитата из Макаренко, очень близко к тексту, у меня очень хорошая память на такие вещи, что воспитывать одного человека сложнее, чем вот в колонии. Вот он делает какие-то ходы. Вот эти отряды по охране дороги. То есть, вчера они ее грабили, сегодня они ее охраняют, но под присмотром, скажем, да, посраняют. Да? И потихонечку у него жизнь налаживается.
А у него там были взрослые люди, которые там
были.
Отрядами командовали?
Нет. Вот когда было под Полтавой, было ряд людей, которых он не справился. Это тоже замалчивается, но он не справился. Он отправился обратно с конвоирами. Значит, в качестве какого оправдания Макаренко, ну, не справились педагогически, они запущены. И сейчас издали поляки, наши перевели дневники Януша Корчика. Я внимательнейшим образом, вообще очень внимательный читатель. Я самый внимательный читатель, из которых я знаю. Минутная реклама была. Так вот, Януша Корчика, чёрным по белому, который великий педагог, гуманист и так далее, в 1939 году в дневнике у него был детский дом, на всякий случай, не колония, но такого же азимута в Варшаве, да, написано, что некоторых детей легче убить, чем перевоспитать. Цитата. В конец цитаты. Точка. Действительно, изгаженный подросток, понятно, что у него там ужасная судьба, там, действительно, что-то еще.
Ну, сам по себе может быть гаденыш.
Да, гаденыш, да. И, соответственно, уже когда Макаренко писал методические рекомендации, он, это уже 30-е годы, это десятки лет опыта, он говорил, что он очень он стебался постоянно советскими педагогами, откровенно стебался. То есть, сейчас вот это, такого слова тогда не было, он стебался советскими педагогами. Он говорил: нет, действительно, есть мерзавец, который разлагает коллектив.
Да.
Вот, и вот некая догма, что коллектив всегда побеждает мерзавца, нет. Это неправда, говорил Макаренко, имеющий гигантский педагогический опыт. И, соответственно, просто как-то его нужно убрать. И вот на уровне Полтавы, Полтав, что потом будет, кому именно Дзержинского, он как бы был сторонник того, чтобы убрать. То есть, если он не может быстро справиться, ну, там, без сапог зимой, значит, без подметок.
Ну, это вопрос не в том, что... Извиняюсь, опять, так сказать, перебил. Это вопрос не в том, что он не может его перевоспитать, хотя он не может его перевоспитать. Это вопрос в том, что данный персонаж напрямую подрывает авторитет. То есть, если ты не можешь с ним ничего сделать, то часть коллектива воспитуемых немедленно перекинется на его сторону. Ну, этот-то, обрати внимание.
Да, этому можно.
Видал, на чем он его крутит? Да, этого? Да, а да, ты да. Че? А он, она, да, 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 этот да, поприкольнее, да, да, с ним повеселее.
Это, это мгновенно запускает инстинкты, потому что...
Ну, тут да. Вообще можно перейти к общей картине, что в обществе постоянно присутствует некая разновидность паршивых овец, которые портят все стадо.
Да. В те времена их называли врагами народа.
Не-не, это попозже будет. Это попозже будет, попозже и так далее.
Но Макаренко расстрелами не увлекался, он их просто удалял.
У него такое права не было. Пестик у него был, но так далее. И вот очень интересный момент. Здесь начинаются первые звоночки, и надо очень оценить ход, который был. Дело в том, что Макаренко, он вообще пашет, он на земле, что называется, он такое, ну, нижнее звено. Но над ним есть до Москвы. До Москвы еще гигантское количество начальства педагогического. То есть, как бы вот с этим всегда вообще в России вообще все было совершенно нормально, да, скажем, да. Вот примерно в те же годы Ленин выступает с речью в Москве и говорит о том, что, значит, соответственно, мы сокращаем чиновников. Да, это 44-й том Ленина, на всякий случай. Страницу не помню, а 44-й том Ленина, собрание сочинений. Значит, и, соответственно, скажем, мы сокращали их там, по-моему, с 215 чиновников в Москве, а провели анализ, их 240 тысяч, как бы, мы их сокращали. Это Владимир Ильич Ленин, примерно в те же годы. Так вопрос, как бы. Ну, чиновники такая вот каста.
Да.
Опять-таки, другая цитата из Ленина. Из Ленина тоже 44-й том. И была в 22-м году перепись, всепартийная перепись. И, соответственно, скажем, это хорошо, наверное, снимать, хорошо снимать, значит, как бы анкета содержала 150 пунктов для любого коммуниста. Ну, Ленин образованный человек, скажем, а ну, коммунисты не все, да. Он ответил на эти пункты Ленин и был взбешен, потому что там были такие вопросы. Профессия деда. Перечислите все уличные стычки с полицией, в которых вы принимали участие. Это вот 150 вопросов таких, да? И он пишет письмо Молотову, такое указание. Обратите внимание, цитирую Владимира Ильича Ленина, 44-й том, у вас в статистике сидит дурак. Конец цитаты. Ну, потому что понятно, что 150 этих самых, это даже сейчас это... Вот, так вот, соответственно, как же, и тут начинаются первые звоночки, потому что есть педагогическое начальство. Значит, ничего вот реально помочь Макаренко, то есть методически, чем-то еще, оно не может. Но оно начинает критиковать, вот, потому что, например, значит, у него такие, и в это время и попозже были какие-то педагогини странные, которые говорили, что вот бывшим там ворам, проституткам, были даже убийцы, бандиты, что-то еще, что, допустим, трудовое воспитание они должны подбирать, цитирую, бумажки около школы.
А профессию получить не надо?
Нет, вот тут возник эффект, я уже рассказывал, думаю, что больше 100 телезрителей забыло. К сожалению, в обществе бывают такие ситуации, когда решений нет. Потому что сейчас Макаренко, признанный классик, работает с такими детьми и так далее. А тогда просто-напросто какие-то очень полуслучайные люди занимали посты в педагогике. И есть письмо, опять-таки, примерно в те же годы ректор какого-то сельскохозяйственного вуза из этого самого, из Воронежа, пишет письмо Владимиру Ильичу Ленину. Причем Ленин этим не спорит, очень важно. И в письме написано следующее, что я ректор, все-таки, наверное, ректор, но ты понимаешь, что там что-то, да. Я сейчас вынужден, в Воронеже захватили власть, это большевики, но это были это бывшие какие-то лавочники, какие-то мещане и так далее. И я ректор, они просто-напросто там не мешают работать. Ленин ответил ему, это не споря, и через неделю, выступая на публичном митинге в Москве, он сказал, что у нас на местах, значит, там, ну, там, Действительно, масса кадров допускают массу каких-то вещей, надо разбираться. Ну, по лексике тех дней это означает признание правоты ректора, а не партийных людей, которые просто волею случая вынесли и так далее. И вот Макаренко постоянно, значит, те самые начальства ставят палки в колеса, потому что он не так воспитывает.
А в чем не такость была?
А, допустим, просто-напросто, скажем, у него действительно очень много трудились, и потом просто постоянные были требования, что они должны там учить учебник политграмоты. Но это гораздо более слабое воздействие. То есть Макаренко потом выбил комсомольскую ячейку, у него была комсомольская ячейка, и там и занимались. Но он как бы, ну, надо просто понимать, что на совершенно другом уровне вообще материала, которым он работал. То есть, вот, мягко говоря, было не до этого. То есть, потому что политграмота – это некоторый культурный уровень и прочее, прочее. И, ну, вот эта пирамида педагогическая, она гигантская. Она гигантская, идей нет. Ну, реальных идей, методик, инструкций нету, но она постоянно, значит, соответственно, это делает.
Ну, тут сразу вопрос, так сказать, а чем дети-то занимались, что они там делали? Уход за свиньями, что вообще это было?
Блестящее определение дал брат Виталий Макаренко, он стоял в переписке, тогда это можно было еще делать, что это смесь кадетского корпуса, потому что такая воинская дисциплина, и поместье.
Ну да, я только хотел сказать,
это такое фермерское поместье, да. Нет, Макаренко, он снимал риски, потому что сегодня муку дают, завтра не дают.
Да.
Вот, и более того, он был достаточно успешен, и как бы уже как бы к 26-му году он стал супер успешен. Там жирные свиньи, пруд, вообще такая...
Йоркширские.
Да, йоркширские, никакие-нибудь йоркширские свиньи. И вообще как бы все, вот знаете, вот жизнь удалась, все хорошо. То есть для мечта нового русского, да? Причем местные крестьяне, которые периодически ходят в театр, местный театр, они делают театр, они приводят своих непутевых детей и просят временно перевоспитать детей. Иногда такое бывало. То есть это говорит о том, что... Далее, у Макаренко очень часто, очень много используется театр, и постоянно дети могут попробовать новые роли. Вот очень сильный прием, но я не беру там качество актерской игры как бы в этом театре. Но очень важно, что ребенок может почти каждую неделю, причем приходят местные, смотрят, то есть население.
Им тоже интересно.
Да, там, и они начинают потихонечку расползаться за пределы колонии, там где-то дорогу нужно подделать, что-то еще, потому что это такая организованная сила. Организованная сила, которая вот, вообще может работать. То есть может работать, скажем, да?
То есть это уже некая, так сказать, коммуна, микроколхоз.
Да. В 26-й год вообще все хорошо. Вот, все хорошо, можно забухать даже, как бы, да, скажем, да?
А техника у них была, там какие-нибудь там трактора?
Насколько я понимаю, на этом нет. Все как бы ручной труд. Все ручной труд, как вот и вот, значит, пометим немножко этим, да. И вот, соответственно, скажем, и он понимает, что по некоторым признакам вот такое разлилось, такое довольствие. И кто помнит мою лекцию, была очень сложная лекция. Но, тем не менее, советую пересмотреть. Это третий этап S-образной кривой, когда вот такая наступила сытость, и он чувствует, человек опытный, что вот эта сытость, она до добра не доведет. Вот, и он присматривает, он такой вообще с ухватками кулака был Макаренко, прямо скажем, что есть по соседству колония, которая называется Куряж, где 280, ну, как бы, детей тоже под Харьковом, которые только спят и едят. Вот, девочки и педагоги запираются на ночь, очень там закладывают, значит, стульями все, что можно, потому что страшно, потому что такие дети, да, а так они грабят Харьков. Харьков такой город хлебный, там, типа.
Ездят на работу, да.
Да, на работу, просто на пустыне. Вот, и он как бы понимает, что надо поставить новые задачи, и, в общем-то, получив какие-то соглашения. Соглашение, он, а у него всего лишь 80 человек, а у него 80 человек.
Всего. А там сколько еще раз?
А там 280. Так, у него 80, да. То есть соотношение сил, да, скажем, да. Ну, помните, они брали в плен Наполеона еще в 12-м году, то есть, да. Как бы, да. Плюс ему перевели 40 сотрудников. И, соответственно, скажем, по периодической литературе с воплями везде описана такая техника, Макаренко назвал техника взрыва. Они являются в Куряж, причем они являются такими армейскими порядками, там, с оркестрами, одетые, да. И они этот Куряж берут. Значит, из Харькова приглашаются парикмахеры, тут же всех стригут. тут же переодевают, демонстративно по-язычески поливая, не помню, керосином или бензином, в данном случае на это не важно, сжигают одежду у этих самых.
Старые шмотки, да?
Да. И вот 280 человек, они, обратите внимание, они были вставлены вот в эту вот оболочку, вот эту оболочку такую, да, армейскую, да, армейскую, да, там, там как бы вот это, в этом отношении там тонких мотивов там вот не было, да, тонких мотивов. И тут очень интересный момент, уже Макаренко потом вспоминал, это более поздняя стадия, что, допустим, у него было принято, то есть дети были надрессированы, я думаю, что никого не смущает, и он пишет о том, я цитирую очень точно Макаренко, что, например, вот, когда они покоряли куряж, покоряли метод взрыва, так, такое явление, что-то еще, да, параллельно он отправляет отдельные бригады, он говорит, что дети очень хорошо искали беспризорников, в Харьков отлавливали беспризорников на вокзал и в вагонах, где-то они ныкались, просто такие бригады, которые отлавливают, то есть это такая армейская дисциплина, такой как бы спецназ, то есть который отлавливает почву вообще. И дальше такая очень мощная переработка. И, соответственно, если какой-то просто там, новый беспризорник, он просто плюет на пол, например, он плюет на пол, или он бросил бумажку, то он говорит о том, это цитата, то, соответственно, скажем, количество воздействия от детей на детей от 150, от 100 до 150 в день. То есть, если брошенная бумажка, не педагог Макаренко будет указывать, значит, а, соответственно, любой ближайший из прежней колонии, значит, как бы, скажет, почему это будет сказано по-детски, то есть, так непосредственно, может быть, даже агрессивно, то есть, это так далее. И вот когда на человека, обратите внимание, вот сейчас училка в школе, ради бога, учителя, извините, но иногда вы училки, да, она как бы пытается найти коммуникацию, да, это такая дурная система, потому что очень слабое воздействие. Когда дети воздействуют на детей, это намного сильнее.
Да? Если ты плюнешь в коллектив утрется, а если коллектив в тебя плюнет, вот, ты утонешь.
Да. Да. Далее начинаются очень такие интересные, значит, как бы, начинаются очень интересные вещи, что вот они очень быстро переформатируют. То есть у Макаренко было несколько механизмов. Первое, он показывал эталон, что ты можешь быть там, на хорошо выглядеть, ты можешь быть бодрым. И далее слово, которое сейчас затерто, он использовал слово мажор. Мажор означает, что ребенок защищен. Мажор имеется вот как бы стиль. Защищен. И все делается на фоне радости. Угу. Макаренко очень много писал, что детеныш должен быть, ребенок, детеныш, он должен быть радостен. Да, все легко. Ну, все прекрасно знают, что побеждающая армия там быстрее раненые выживают. Ну, раненые больные, управляю. Вообще больные даже не болеют, короче, даже выживают. Да? Вот на позитиве. И, соответственно, скажем, если у тебя не получается, тебе помогут и прочее. Вот какие-то проступки...
Не можешь, научим, заставим.
Я сейчас жду Дементи, ну хорошо, сейчас пока Дементи пойдет, я квест для Дементи для вас будет. Да? Соответственно, в 1908 году его приходит проверять инспекторша Галина Салько, с чемоданчиком она пришла. Вот, как бы, ей все показали, что все очень чистенько. Вот, после она пришла уже с чемоданчиком и с сыном и сказали, что они с Макаренко друг друга любят.
Так.
Нет, ну просто вот как бы вот инспекторша, да, скажем, да, и
попадья-то где?
А как-то она слилась, короче, как-то. Ну, да, отношения в семье из первой сотой жены не сложились. То есть, как бы, да, то есть, нет, повторяю, это 27-й год. Вообще разруха, жрать нечего. Здесь такой островок вообще, такой островок нормальной жизни. То есть, как бы, то есть, ну вот как бы у нее сын, который вот был вторым воспитуемым в семье, скажем, да. И тут, как однажды заметил Дмитрий Юрьевич, все зло от баб. Как бы. Такая цитата есть, скажем, да. Значит, сейчас приготовьтесь, сейчас будет такой-нибудь, да, момент. В 27 году некоторый культпросветработник, тоже женщина, которая работала в колонии, выпускает в издании «Народный учитель» статью о Макаренко. Статью о Макаренко, где она описывает, значит, что, ну, то есть, 3 месяца она что-то поняла, конечно, но, ну, не все, ну, книжками заведовала, но всем, угу, что-то она поняла, да? Что у Макаренко были такие штуки, у него была шкала наказаний. Шкала наказаний в реальной колонии Макаренко, не из педагогической поэмы. Маленькая, значит, гадость, маленькое наказание, большая гадость, большое наказание. Второй момент. Она описывает разговор Макаренко с воспитанником, который чрезвычайно понравился вашим видеомонтажерам. Я сегодня с утра им пересказал. Оно звучит следующее. Макаренко говорит воспитаннику, да, педагогической литературы этого нет. Пошел в лес, нарвал прутьев, которыми я тебя буду пороть. Вот, соответственно, тут сказано, да? Макаренко, увидев эту статью, значит, в журнале «Народное образование», он сказал, что мне это, так, мне это не простят вообще, как бы, да? А поэтому с 25 года колония переписывалась с Максимом Горьким, и Макаренко постоянно оставил Горького в пример, потому что он из босиков, а вот он сейчас в Соренто там, да, типа, то есть он как бы крут. Горький отвечал, надо дать ему должное, как бы, большое спасибо. У Горьки появился, в ряде случаев выручал Макаренко, но у Горького был интерес, он действительно, у него был замысел, насколько я понимаю, он не реализован полностью. Он хотел сделать, что ли, серию публикаций о колониях малолетних вообще. То есть, и Макаренко был один из, как бы, кто это опишет. Ну, вот именно как хотел Горький, насколько я понимаю, вот эта серия публикаций не вышла. Потому что Горький вообще заведовал фабрикой заводов, там, Беломорский, Балтийский канал. Ну, вот вообще, он, как
судя по всему, такая успешная колония была не одна, как у Макаренко, да?
Была, нет, вот такая, как у Макаренко по результатам, была одна, но была в Подмосковье. Потом были отдельные в Подмосковье, были отдельные колонии, но вот до тех результатов, до которых дошел Макаренко, по количеству, по качеству, сейчас будем рассказывать, и так дальше, да? И, соответственно, скажем, да, Горькому очень понравилась статья, и дальше возникает эффект Надежды Константиновны Крупской, которая, ну, она жена вождя, и которая завидует педагогикой, и Крупская, выступая с самой высокой трибуны, начинает говорить, что вот это арабское воспитание. То есть, ну вот, это воспитание рабов, потому что, ну, вероятно, все вот действительно там унижать нельзя и так далее. Вот. Поэтому очень важный момент, что Крупская не сообщает, как надо. Потому что Крупская, просто напомню, кто не знает, она вела там марксистские кружки, она занималась рабочими. Но у меня тоже не слабый педагогический стаж, у меня самого, и я работаю и с рабочими, и с политиками, и с офицерами, и с суперофицерами, и с детьми, и так далее. Могу сказать, что педагогика для разных возрастов, она имеет массу отличий, массу отличий. То, что можно с детьми, нельзя со взрослыми, ну и так дальше, просто-напросто, да. И, тем не менее, она клеймит, и, соответственно, скажем, вот эта педагогическая вертикаль, которая была гигантская, она отрабатывает, то есть с потрясающей формулировкой, которая войдет в историю, что результаты есть, решение, она там просто Украина, результаты есть, но воспитание, цитирую, не советское.
Так.
Да, на всякий случай, это 28-й год. 28-й год. Значит, тогда я достаю книжку, значит, из подвала, просто показываю. Через несколько лет, начиная с 31-го года, значит, вот подобным способом, значит, был построен Беломоро-Балтийский канал, который задумывал еще Петр. Это из Белого моря, ну, к городу Петербургу, через Онежское озеро, Петрозаводск и так далее. Потому что, как написано вот в первой главе этой штуки, да, кстати, редактор Горький, который туда появился, более 100 человек, и 40 из них написали вот эту 600 страниц вот этих вот Беломоро-Балтийский канал,
что из Мурманска... 39. Гражданин Солженицын нам всю правду про эту книгу рассказал, да, и про Горького. Да,
да. Значит, и штука у Куасака, да, соответственно, из Мурманска в Питер, значит, нужно было идти, значит, по воде 16 дней, плюс платить какие-то, пересекая там, это из России в Россию, плюс кому-то еще платить, какие-то Норвегии, да, что-то, да, еще. И поэтому фактически вручную, потому что тут даже на картинках никаких экскаваторов не было, Беломоро-Балтийский канал был сделан, и, допустим, здесь на каждой странице написано, как взрослые мужики копали и перевоспитывались. То есть это было через пару лет, буквально в смысле через пару лет сделано в стране с гигантской рекламой, а в 28-м году он опережает, как бы, плюс с детьми, и, соответственно, он вынужден просто уволиться, поехать спать. Значит, причем, как бы, Макаренко по дневникам, он думал, что дело может закончиться посадкой, вообще говоря, посадкой закончится. Ну, просто не советская, 28-й год, все, да, очень просто. Да. Но Горький приехал, то есть он приехал под Полтаву, и он, соответственно, скажем, договаривается с чекистами Украины, которые в то время часть своей зарплаты отчисляли. И на территории Украины по одним источникам было 10, по другим источникам 12, ну, около 10 колоний, которые как-то были под чекистами. И даже чекисты, вот просто вот они своими деньгами это дело, ну, делали.
Помогали детям.
Да, помогали детям, в фонд и так далее. Вот. И дальше начинается очень такой интересный момент, который страшно ошибочный, значит, изложен в литературе, кто я пересчитал. И, соответственно, есть правление коммуны именно Дзержинского, Феликса Эдмундовича Дзержинского, правление. И Макаренко, говоря современным языком, не более чем наемный менеджер, который предложил Горький из-под своего авторитета и так дальше, скажем, да? И, соответственно, скажем, и далее они и Макаренко успел, ну, используя свой авторитет, авторитет Горького, он вывел сначала 60, потом 100 воспитанников вот в новую колонию, вот Феликса Эдмундовича Дзержинского, уже другая колония, которая уже была не под педагогами, а которая была под чекистами. Под чекистами. Но очень важный момент, все считают, что Макаренко был руководителем. Макаренко вот в этой колонии уже был нанятым менеджером, вот это очень важно, да? И, соответственно, дальше события развиваются очень быстро, очень быстро. И, соответственно, эта колония, строится завод электросверлилок. Электросверлилок – это электродрели. Электродрели. Могу сказать, как по своему инженерному образованию, электродрель, она вращается, она должна быть хорошо отбалансирована, хорошо сделана. То есть, это не самая простая работа. И надо сказать, что дети, значит, дети начинают приносить неплохие деньги, работая во вторую половину дня.
Они в первую учатся.
В первую они учатся, да. Более того, какая цель? Вот очень четкая цель. И я очень долго с человеком, которым я надеюсь рассказать после вашего возвращения, в мой день рождения, извините. Извините. Значит, о котором я хочу рассказать. Значит, Генрих Александрович Альшулер, она была некой попирается с Альшулером, потому что Альшулер считал, что вот Макаренко не совсем занимался творческими делами, я пытался доказывать, что, ну, оба правы, что просто, учитывая, откуда он вытаскивал детей, то есть, это очень большой скачок, то есть, очень большой скачок. И, соответственно, скажем, они делали эти электросверлилки, значит, и делали хорошо. Второй завод ФЭД, ФЭД-аппарат, Феликс Эдмундович Дзержинский. И, соответственно, Макаренко говорил, что, ну, то, что касается оптики, нужно ловить микроны. То есть, у него дети, ну, дети чуткие, дети чуткие, дети ловят микроны. И, соответственно, скажем, это рухнул интуист, и через эти заводы было пропущено 200 делегаций иностранных. Причем, допустим, там, допустим, министр-капиталист, это как бы вообще такой, ну, рядовой, как бы. То есть, экскурсии были небольшие, то есть, какие-то были такие значимые люди, там, книга отзывов и так далее. Вот. И далее, как бы один раз, значит, в эту колонию приехал какой-то немец, у которого был вот здесь на груди фотоаппарат Лейка самой последней модели.
Ну? Ну, тут надо бы сказать, что ФЭД – это была Лейка или не Лейка?
Ну, это нет, лицензии советское государство не признавало, как бы, ну, это была предыдущая Лейка, а да. Квест начинается, у немца самая последняя Лейка, он приехал в колонию, ну…
Где у него ее подрезали и повесили старую Лейку.
Значит, и как написано, и как… Нет, значит, завод стал выпускать последнюю Лейку.
Надо следить за своими вещами. Нет,
несколько сотен карманников бывших. О чем мы будем говорить, да? Хорошо, второй квест. Вот. Один мальчик, его обзывала девочка, и он избил девочку. Значит, девочку, да? И, соответственно, он очень быстро переучил его за один раз. То есть, допустим, если какие-то проступки, то, соответственно, там где-то угроза бойкота, вызов на общее собрание, и очень быстро переделывалось. Второй квест, пожалуйста, подсказка, вы знаете, где у вас висит, кверх ногами. Значит, мальчика звали Алексей Явлинский.
Которого перевоспитали?
Да, его перевоспитали за один день. И он был...
Папа?
Да.
Да. Нашего Григория.
Григория Явлинского. Да, папа. То есть, вообще перевоспитание и так далее. Более того, Макаренко писал следующие вещи, что есть болезнь интеллигенции, когда интеллигенция заводит себе какой-то недостаток, ну, такие поэты Серебряного века, да?
Да.
И говорит, у меня есть недостатки, я вот такой, я такая.
Я ими горжусь.
Да, и что-то еще.
Потому что я такой.
Да. А вот Макаренко говорил, что когда вы попадаете, ну, слово «мясорубка» он не использовал, но фактически вот это безумное количество воздействий в течение дня, то, соответственно, очень быстро эти недостатки перемалываются. И он писал следующее, что он выпустил всего 3000 человек за свою практику. Он говорил, бывали в быту разные какие-то такие неприятности. Действительно, вообще я доволен. То есть, педагогического брака у меня не было. Вот фраза из Макаренко, педагогического брака у меня не было, когда вот такое мощное переделывание. Соответственно, вот в основе этого переделывания вот эти 100-150 воздействий в день, если ты делаешь не так, то есть, есть позитивные эталоны, есть правила, по которым играют, и ты становишься человеком. Причем очень быстро это вставляют правильные мысли тебе и правильные модели поведения. Потому что, обратите внимание, очень важно учиться у детей друг у друга, а не от педагогического. педагога. Потому что у него были инженеры на заводе, у него были и бухгалтерии у него были. Ну, так дети. И у него было понятие отряд, ну, я просто, ну, это аналог вахты на флоте, что-то еще. То есть в течение недели каждый детеныш, он мог быть и в театре, и там убирать территорию, и что-то еще. То есть в разных коллективах. Более того, периодически у меня были случаи, когда 8-летний Стас Макаренко управлял 16-летними. Ну, потому что он член отряда, и просто надо брать территорию. 8-летний сегодня командует, завтра он будет подчиненный. Да? Угу. И, соответственно, очень быстро вставляются мозги. Путем этих переменных отрядов происходит обмен ролями. Дети гениально обезьяничают, и так далее, И они очень быстро вот, обезьяничают, да, это такой механизм и так далее. Да. Значит, и, соответственно... Значит, театр. И, соответственно, скажем, один из видов наград, наград много, поездка в театр. Причем, насколько я понимаю, очень часто без сопровождающих. То есть, ну, группа детей организованная. Соответственно, скажем, перед тем, как выходишь за территорию колонии, проверяют, как ты выглядишь, ты должен выглядеть достойно. То есть, ты не должен позорить, что-нибудь сказал, часть, ну, колонию.
Да.
Вот, как бы у тебя есть рубль, полновесный советский рубль, на который ты, значит, рекомендуется поесть в буфете, ни в чем себе не отказывая. Ну, в те времена были времена, когда на рубль можно в театральном буфете в Харькове можно было так по-взрослому, значит, как бы поесть, угу. Это такая радость, как бы билеты, скажем, да. Вот. И, соответственно, значит, и Макаренко, сейчас я посмотрю, как бы...
Ну, то есть, там тоже, соответственно, в этих уходящих в увольнение они имели старшего, который руководил, смотрел, контролировал.
Макаренко говорил следующее, причем я думаю, что он почти не блефовал, немножко, конечно, блефовал, о том, что вот когда просто человек несколько лет находится в колонии, я могу поставить в качестве старшего любого. Ну, потому что человек пропитался правилами, и да, все понимают, да. Что это не просто он дурак и хочет над нами издеваться и так далее. Вот. Далее комиссии распутали штуку, которую Макаренко тщательно скрывал. Он выпускников колонии учил бухать. Да-да-да. Вот, как бы, я понимаю, сейчас у педагогов будут инфаркты, должны быть, как бы, да? То есть те дети, ну, которым уже там 17-18 лет, они просто должны быть... Ой, забыл сказать. Значит, официальная цель, значит, мы готовим... Пролетая средней квалификации. Официальная цель – пролетая средней квалификации. Ну, по факту, имея еще несколько специальностей еще к тому же. Угу. Ну, потому что они работали.
Да, да.
Учил бухать. Учение о бухании Макаренко. Значит, мы сейчас посмотрим. Значит, да, хорошо, что не на Первом канале. Значит, заключалось в следующем. Он 18-летних лбов приглашал к себе домой, потому что он жил на территории, наливал четверть стопки и учил пить только под тост. Тост мог быть длинный. Ну да, и заедать. Значит, когда ему, значит, ставили в укор, потому что да, ему постоянно ставили в укор, что это неправильно, он отвечал, что они выйдут за ворота, и они все равно будут бухать. Вот пусть они хоть имеют какой-то эталон, как вот как бы выпивать правильно, потому что эти какие-то педагогини, которые, значит, постоянно приедали плешь, они вот понятно, что они, ну, как бы далеки от этого и прочего. Ну, такой педагогический факт.
Ну, в общем-то, крайне странный. Подход, недовольство. Как кому нравится, не нравится алкоголь, это существенная часть нашей так называемой культуры, бытия.
И... Дмитрий Юрьевич, вы не женщина.
Да. И...
Вы понимаете.
В общем-то, да, я помню, как мы детьми, например, там, ну, во-первых, детьми, ну, подросток, ты ж как, надо, во-первых, первое, оно же главное, надо показать окружающим, что я выпью больше всех. Результат... Вполне предсказуем, там, подтаскивание бесчувственного тела под дверь маме, звонки, убегание, там, мама в ужасе, подросток, там, и да. Которому нехорошо, и всякое такое, естественно, этому надо учить. Во-первых, определить для себя количество, ну, считай хотя бы, во-вторых, пей осмысленно, в-третьих, закусывай, если предстоит пить, то, наверное, надо до того... Ну, есть разные секреты. Выпить до этого, там, я не знаю, за час, за два, чтобы тебя уже отпустило, и тогда уже на это ляжет гораздо спокойнее.
Ну,
закусывай,
есть нужно некие правила, да, да, конечно.
Да. Не надо нажираться там с одной ириской, как это, и вообще это серьезное дело, я бы сказал. Правильно делал. И он четко понимал, это самое главное, в какую среду они после этого попадут и какой удар по башке получат там, где бухают просто все.
Да, потому что я поднял отчет Генеральной прокуратуры по исследованию нынешних детей. Одна из проблем, то есть там цифры жуткие, не буду их проводить, кто хочет, смотрите отчет после детских домов вот, современной прокуратуры, там они не могут адаптироваться. То есть, там,
Я в интернате учился, и мы могли адаптироваться. Но у меня масса знакомых детей из детских домов, которые, например, это один из ключевых, так сказать, параметров, они считают, что чай, он из чайника течет, заваренный и сладкий. И они не понимают, что сначала надо вскипятить кипяток, заварить заварку, налить в чай, в чашку и насыпать сахара. Даже на таком уровне дети лишены базовых навыков.
30-е годы, они, скажем, страна довольно бедная. Страна бедная, да, даже Украина под Харьковом все равно довольно бедная. Там и разруха, и проблемы с едой, и вообще не очень здорово, скажем, да? И вот, соответственно, скажем, очень важный момент, который я пытаюсь, может, рассказать очень много вещей, которые вот в традиционных биографиях Макаренко нету, потому что традиционные вещи можно найти очень легко. И вот, соответственно, к нему приходят два очень вежливых чекиста, а Макаренко – наемный менеджер, и говорят, что вот, наверное, детей надо перевести в качестве рабочих, а заводы должны выпускать технику электрооборудования для самолетов. Ну, потому что правление. Я не знаю всю линию, то ли партия сказала, что надо, то ли сами чекисты поняли, что партии нужно, ну, то ли заводов не было, тоже допускаю. Ну, то ли хорошее оборудование, все работает, все хорошо. Макаренко пытается доказать чекистам, что, цитирую опять-таки, что мы выпускаем не фотоаппараты, а людей делаем. Ну, вы понимаете, если решение принято, и так далее. Вот. Далее, соответственно, скажем, ему дают... Он работает в системе, в чекистской системе, ему дают звание, значит, старшего сержанта госбезопасности и переводят руководить всеми колониями, то есть то ли 10, то ли 12, которые находятся под ЧК на территории Украины. Ну, во-первых, звание старшего сержанта госбезопасности – это примерно там старший лейтенант общевойсковой. Вот. И, соответственно, Макаренко вот какое-то время там присутствует в Киеве, сделать ничего не может. У него есть мечта, он предлагает проект, об этом мало известно, новый завод, новая колония, делать самолеты. Вот как ни странно, да?
Круто.
Да, но нет, но он, скажем так, если бы это мне скажет завтра какой-то инфобизнесмен, то я как бы и назову его инфобизнесменом. Он этого заслуживает, да, скажем. Макаренко имел это право. То есть даже в 30-е годы и так далее. Вот. И, соответственно, скажем, он чувствует, что вот он не при делах, и как раз ситуация какая, что путь назад к педагогам невозможен, потому что воспитание не советское. А вот, а на всякий случай у Макаренко 4 рта, то есть он сам больной, весьма больной человек, жена, которая не очень работает, и двое приемных детей. И, соответственно, скажем, есть совет Горького написать какую-то повесть о чекистах, он не выполнил совет Горького. Почему, не знаю, ну, возможно, просто плохо знал, то есть все-таки он педагог работает. Вот. И на него, значит, написан донос, руководитель НКВД Украины, донос, перекрестил. Значит, возможно, доносу помогло то, что новый начальник колонии, где были дети Макаренко, он напился и стал в пьяном виде их учить жизни. Вот кончилось все, что у него исчез партбилет. Когда в 60-х годах исчезал партбилет, это было вообще по-взрослому, короче. То есть, ну, как-то вот он исчез так же, как и Лейка у немцев. Это было и нет, исчез, да? Возможно, из-за этого. И, соответственно, 37-й год он переезжает в Москву. И очень важный момент, что насчет денег у Макаренко нет денег, он не капиталист, он софт-служащий и так далее. Вот. Переезд в Москву, что-то еще. И он начинает зарабатывать писательским трудом. Писательским трудом он просто начинает описывать, вытаскивая все, что у него было в записных книжках, которые он вел, он начинает писать и издает педагогическую поэму, не без помощи, опять-таки, каких-то своих связей. И дальше обратите внимание, все, что делается в Москве, делается, большое спасибо за это, через Московский союз писателей. То есть все издается не через педагогические каналы, а через писательские каналы. Здоровье никакое. Он пишет бумагу, которую живет он в писательском доме недалеко от Третьяковки в Москве. И он носит, значит, у него френч по обычаю времени, он носит записку. Записка начинается так. «Я писатель Макаренко». Не педагог, я писатель Макаренко. Живу там, что если я там откинусь, то как бы у меня доставляют. И было несколько случаев, когда он там терял сознание, и там какие-то, я уж не знаю, прохожие, милиционеры, не знаю кто, ну кто-то, короче, доставлял его, скажем, да. Он пишет, скажем, да, и так далее, да. И, соответственно, значит, 1939 год он получает орден Трудового Красного Знамени. Я помню, первый орден получает. Причем непонятно, за что он получил, за книги или за свою деятельность. Вот непонятно, как, я не читал, за что, ну, короче, вот он получает. И в этом году он уезжает в Голицыно, поселок под Москвой, где он пишет киносценарий. Киносценарий он просто. Да, извините. До этого времени он пишет с женой книгу, к сожалению, на мой взгляд, очень слабую, о семейном воспитании, потому что опыта фактически не было. То есть опыта. И второе, он пишет некую такую полумечту, полуфантазию «Флаги на башнях». То есть флаги, если педагогическая поэма – это там много очень реальных подтверждений, то «Флаги на башнях» – некоторое мечтание. Есть, я не нашел прямой цитаты, но считается, что Сталин сказал фразу у Макаренко, что пусть пишет свои сказки. Возможно, он, если Сталин имел в виду «Флаги на башнях», то он прав. Если он имел педагогическую поэму, он не совсем прав, скажем, да? И так далее. И вот он пишет, киносценарий в Голицыно, садится в поезд, и разрыв сердца. И последние слова Макаренко, которые слышали пассажиры поезда, «Я писатель Макаренко». То есть, он воспроизводит вот эту записку. Дальше. Значит, на вскрытии, значит, сердце распадается, во всех биографиях написано, как вот на две половинки, просто оно полностью изъедено. То есть, ну, невозможно жить и прочее. Дальше, значит, похоронен, значит, он на Новодевичьем кладбище. Очень интересно, похороны организовывают, ну, нужно было спросить, но не буду спрашивать, Союз писателей. Педагогов на похоронах нет. Жены на похоронах нет. Правда, это не помешает и 50-е годы ездить с лекциями по всему Советскому Союзу, рассказывать. Значит, вот...
Если за это платят, почему нет?
Да, естественно, да. Даже, да, я и Макаренко, да.
Да.
Вот, соответственно, скажем, очень ждут человека, которого Макаренко называл гением педагогики, его ученика Семёна Колобалина, которого он взял из тюрьмы, то есть потому что он сидел вообще где-то на уровне, ну, близко к расстрелу, короче, любое дело, он взял, считал гением педагогики. Вот, соответственно, Колобалин говорит фразу «под знамя коммуны смирно». Вот. И потом речь говорит Ужиков, он же Тубин, и он рассказывает, Ужиков и Тубин, вот дело происходит на могиле, значит, где начальства нету, есть колонисты собрались, и он рассказывает про то, что Макаренко меня только ругал. Такой ругал, но я вырос человеком. И он рассказывает, что он Карлу своих, то есть крестьянничал. И, соответственно, скажем, опять-таки собрание отряда Макаренко, случай, где вы ругали. И, соответственно, там предложение первое – изгнать из колонии. Там, типа, ну,
объявляю в хате крысу, блин.
Да, да. Потом, значит, как бы Макаренко как раз уже писал, что он уже ограничивал даже детей, был вынужден ограничивать детей. Он говорит, нет, мы не будем изгонять, это Полтава была, а не тут, в коммунистическом. Нет. Тогда не давать ему жрать. Макаренко – нет, мы будем давать ему жрать. И они принимают потрясающее педагогическое решение. Они говорят, что, значит, вот в художественном произведении он Ужиков, вообще он Тубин. Что Тубин – хорошо, значит, мы выносим твою кровать в коридор, мы объявляем бойкот, ты не работаешь, ты ешь. И довольный Тубин, соответственно, даже просил добавки. Ему давали добавку. Вот, но через несколько дней он захотел работать.
Сломался, да.
Да, вот, значит, сила. Вот эта вот речь говорится, вот, когда над гробом, значит, гроб засыпается, да. Вот, соответственно, скажем, значит, Макаренко считал, что он.
Тубин многое понял.
Да, да,
я
он
не
понял,
сомневаюсь.
Да, через несколько дней. Ну, многое понял. Ну, когда на этом символ сошелся, вот он сказал, над могилой, вот именно это. Хотя его ругали постоянно. Вот. И так, соответственно, Макаренко считал, что он выпустил 3000 детей. Значит, детей на.
Педагогического брака не
да,
было.
Да, это его фраза. Но умер от колонии Дзержинского. И на 1945 год после войны осталось 242. То есть фактически вот война унесла там.
Все полегли, да? Приличные люди были, значит.
Да. Значит, соответственно, 1900. 88 год, ЮНЕСКО. ЮНЕСКО – это контора в Париже от ООН, которая иногда даже делает разумные вещи. То есть, даже контора скачала с нашего сайта, судя по трассировке, электронную книгу генетического Альшуля бесплатную. То есть, она скачала, даже человек рекомендует уже сделать. Благо, в ближайшую субботу, значит, 90 лет генетического Альшуля. И вот она называет в качестве Марии Монтессори, Джона Дьюи и еще кого-то немца, не могу выговорить, вот такая фамилия, так и не понял, что он сделал. И Макаренко величайшим гением педагогики 20 века. Соответственно, скажем, лучший ученик Семён Колобалин в Подмосковье выпустил 7 тысяч воспитанников, и, в принципе, как ни странно, педагогическое дело Макаренко немножко подзаглохло, поскольку есть военизированные методы воспитания, и высокая педагогика, она как бы вот это самое, вот, ну как это вот, скажем, нехорошо это, ну очень много женщин в педагогике и так далее, вот я ничего против женщин не имею, но вот… Ну,
это резко, с моей точки зрения, возвращаясь к сказанному в начале, это резко отрицательно воздействует на мальчиков, когда в период полового созревания тебя воспитывает тетенька. Во-первых, объяснение мальчику, начиная с самого начала, что нельзя драться, нельзя бегать, нельзя шуметь. А зачем я живу-то тогда вообще? Дерусь я не потому, что я хочу кого-то избить, я за справедливость бьюсь. Бегаю я, потому что я быстрее всех бегаю.
Да.
И кричу, потому что хочу всех куда-то увлечь. Мы если вы мой природный мальчуковый порыв с помощью тетеньки, которая к этому не имеет никакого отношения, вы его с детства давите, ну и кем я вырасту? Мне, вот, например, как правило, очень сильно видно. Я много общаюсь с людьми. Мне очень сильно видно. Первое, и оно же главное, кто не служил в армии, это ключевой момент для советского мальчика. Ты не социализирован в совершенно правильных вещах. Как можно себя вести в отношении окружающих, а как нельзя? И что за это бывает, что характерно? Это раз. А второе, кого воспитывала мама? У тебя нет в голове определенных вещей, которые должны быть у каждого мужчины. И это печально. Ну, а если это даже не мама, то это какой-то школьный педагог. При всем уважении к педагогам, тетенькам, которые великолепные люди, прекрасные специалисты, есть вещи, которые должен делать дяденька.
Ну, да. Я просто хочу просто повести такое доказательство, что если войти в любую школу, пока не в Питере, да, вот в начальную школу на перемене, то такой, вот исходит энергия из детей. То есть, ей нужно как-то вот вообще оформлять не только на переменах, наверное. Это ну, вот так получилось, что... Значит, и, соответственно, скажем, могу сказать фразу Макаренко, набить цитатами, много перечитал, что... Значит, что там, я сейчас не помню, несколько 40-рублевых педагогов могут развалить любой коллектив, низкооплачиваемый, что, к сожалению, правда, то есть, если мы экономим на педагогах, то, соответственно, мы экономим на будущем, то есть, экономить на будущем, оно заканчивается вообще, значит, как бы, то есть, нельзя экономить на будущем и нельзя играть в азартные игры с государством, это вот это такие гарантированные вещи, лучше этого не делать, да? И вот, соответственно, скажем, теперь, последние, может быть, такие несколько аккордов, то есть, смотрите, какой вклад, как бы, что сделал Макаренко. Макаренко разработал систему работоспособную, он ее внедрил, он ее проверил, которая не удавалась массе людей до него, потому что разные великие люди, типа там робота Оуэна, возможно, вы забыли, я просто напомню, робот Оуэн на стыке 18-го, конца 18-го, начала 19 века скупал различные текстильные фабрики в Англии, пытался организовывать некоторые прообразы коммунистического общества и так далее. Но он приводил людей уже как бы с женами, допустим, что Англия с котами, вот. И у них там не все получалось. Да? Вот у Макаренко получилась такая коммунистические ячейки, причем это произошло многократно, но из детей, то есть не из взрослых, а из детей. И он это доказал, что это вообще работает хорошо и с потрясающим КПД, потому что дети собирают вот фотоаппарат, вот это вообще
сложнейшее просто, да. Техническое устройство. Нет,
сейчас бы это было примерно следующее, что мы берем беспризорников, и они, скажем, там пишут так. Крутые антивирусные программы.
Вот, ну, просто... Разрабатывают айфоны.
Да, айфоны, как бы, да. Поэтому они играют в театр, что-то еще, какие-то военизированные конкурсы, шарады, что-то еще. То есть, и все это и весело. И весело. То есть, соответственно, когда человек это видит, он начинает это ненавидеть. Потому что это вот праздник на чужой улице, скажем, да. Так вот, Макаренко это сделал. Другое дело, что он шел не тем путем, к которому приписывали. подписывали официальные педагоги другим делом. То есть он делал ставку вот как раз на такое полувоенизированное мужское воспитание. И эта ставка сработала. Эта ставка сработала, ну все, то есть вот больше говорить нечем. Вот это основное содержание Антона Семеновича Макаренко.
Не очень давно я видел в продаже книгу, да. Что, оказывается, при советской власти педагогическая поэма многократно переиздавалась, но это была не та педагогическая поэма, коварно отредактированная коммунистическими редакторами, которые вычеркнули из нее все самое важное. И вот продавалась книжка, так сказать, не, так сказать, в том виде, в каком Макаренко ее написал. Я по непонятным для меня причинам почему-то ее не купил. Тут есть такой жизненный принцип. Угу. У Варья отработан четко. Увидел, сразу хватай и не надо. Не надо думать, что вот ты там вернешься, возьмешь, а я вот что-то как-то протупил, но надо бы купить, изучить. Что же там такое написано было?
Я думаю, что там будут какие-то, наверное, детали, может быть, даже неблаговидные, но принципиально, ну, кажется, основного ствола, корня не изменится.
Не сомневаюсь.
Не изменится.
Ну, что сказать в целом? То есть, это вот, на мой взгляд, наш типичный советский и, соответственно, русский пример, что страна порождает штучных гениев, точно так же, как мы можем делать что-нибудь штучное регулярно. У нас с гениями полный порядок, которые могут чего-то в единичном экземпляре сделать. Но как только это надо поставить на поток и начать выпускать всеми горячо любимые «Мерседесы», тут мы всегда сбоим. Вместо того, чтобы передовой опыт данного гражданина детально задокументировать, формализовать, после этого открыть подготовку точно таких же граждан,
да,
и растаскивать по всей стране, он, я замечу, он занимался самыми сложными детьми, то есть малолетними преступниками, которые, если их собирали с улицы, то это они уже психологически сформировались как преступники. И объяснить вору, что воровать нехорошо, это из разряда, я не знаю. Это очень и очень тяжело.
Нет, это как раз не словесно, это не книжный механизм. Книжный механизм потом, когда его там вытянут из минуса хотя бы в ноль. Потому что Макаренко доставал из впадины, а не каких-то благостных детей. И, соответственно, скажем, на мой взгляд, одна из таких важных моментов, что вот российская интеллигенция по каким-то безумному стечению обстоятельств, она, вот, допустим, собирается там 2-3 интеллигента, и там у них там 5 мнений. Вы знаете, они ничего не делают. Вот в отличие от Макаренко, который вот делал ежедневно, еще раз повторяю, вот без такой как ковбойщины, медленно, там, с не очень сильным голосом, постоянно простуженный и прочее, он как-то организовывает, дети друг друга воспитывали.
Там еще и другое. То есть, поскольку дети, они как мартышки все повторяют за взрослым, это говорит о том, что он пользовался непререкаемым авторитетом среди них. То есть, малолетние уголовники видели в нем, и это, по всей видимости, действительно так и было, человека, который психологически был гораздо сильнее их. Он был правильный, и ему хотелось подражать.
Вот, значит, на поздних стадиях, вот когда он был уже вот в коммуне имени Дзержинского, он описывал, вот есть фраза, опять-таки, из Макаренко, цитирую из Макаренко, что последние 5 лет он, в принципе, принимал участие, ему нужно было вот некоторые решения очень агрессивные дети, потому что у детей были очень агрессивные решения, там, типа исключить из колонии, лишить еды, то он должен был ограничивать. И вообще, в принципе, все катилось, вот эти сводные отряды и так далее. Вот. Поэтому он учил говорить, возможно, нашим бизнесменам поможет, он учил говорить детей на летучках 1-2 минуты. 1-2 минуты опыт показал колонии Макаренко, вполне достаточно срок, чтобы изложить свою мысль, донести, да, скажем, да, вот и так дальше. И, соответственно, скажем, да, это получалось. Соответственно, вот на сегодняшний день Макаренко преимущественно остался, и надо назвать полную линию, она частично ошибочна, значит, что вот первая идея о том, что дети немножко работают и учатся, это «Ясная поляна», «Лев Толстой», «Барин чудил», И, соответственно, не всегда крестьяне пускали к Льву Толстому детей в школу, потому что он их не бил. И они считали, что если не бьют, то, соответственно, скажем, ну, плохого
толку не будет. Да.
И, соответственно, думаю, что был вынужден Лев Толстой, то есть у него действительно дети работали, просто вынужден был делать уступку крестьянам и так далее. Вот. Второй был Станислав Шацкий, позже советский советник Крупский, позже ректор Московской консерватории, позже он много чего успел. У него была колония под Москвой, они тоже, конечно, там что-то выращивали и так далее. Вот. Но вот именно от крестьянского труда к высокоиндустриальному и на Батуке этого Макаренко он поставит такую жирную точку в мировой педагогике, которая до сих пор остается недостижимой. Ну и, соответственно, надо сказать нашим телезрителям, что, наверное, нужно присматриваться к соотечественникам. То есть в России всегда есть соотечественники, и, наверное, я рискну, то есть я сейчас пойду на Нобель. Вот на Нобель просто. Сейчас резко прямо отсюда пойду на Нобель. Знаете, возможно, даже помогать. Точка. Я сходил на Нобель.
Ну и еще, так сказать, под занавес хотелось бы заметить. Нас так выращивали, меня, например, что ты всегда находишься внутри коллектива, и общее, оно гораздо важнее частного. Так Россия устроена, мы коллективисты по определению. Нынешние идиотские методы воспитания каких-то оригинальных творческих личностей.
Это ко мне.
Да,
то после я
того...
посмотрю, какая это творческая личность. Нет, да, на любую творческую личность с 1985 года мне нужно 3 минуты. Пожалуйста. Да.
Когда эта творческая личность прибывает в любой коллектив, в том числе и состоящий из таких же тонких творческих личностей, ну, никакого толку от этого не будет абсолютно. Очень интересно. Значит, надо срочно педагогическую поэму.
Цитата из Макаренко, что вот мы должны делать человека, учитывая социальный заказ общества. То есть социальное общество. Могу дополнить, что по идее, если быть от творческой личности к творческой личности, повторяю, да, пожалуйста, ко мне 3 минуты на творческую личность. То есть я задаю несколько контрольных вопросов, после чего даже творческая личность становится понятно, кто она есть, как бы, да, в моем присутствии. Да? Контрольный вопрос, который очень обижает москвичей, это творческая личность в присутствии Игоря Ивановича Викентьева или в отсутствии? Некоторые умные москвичи даже понимают, вы знаете, даже понимают после этой фразы кое-что. Да? И, соответственно, значит, это первый и второй момент. По идее, в обществе должны быть, ну что ли, несколько половинок, по идее, по-хорошему, вот маленький мой довесок Макаренко, понятно, что ему было не до этого. По идее, есть люди, которые работают в коллективе и так далее, вот, и люди, которые способны на инновации. Но это следующий уровень, это действительно другие механизмы. Мы чуть-чуть их касались, и, наверное, будем касаться в будущем еще. Да?
Ну, вот. Завершая, так сказать, про общество, на мой взгляд, очень точно подмечено. Совсем недавно руководители нашего общества сообщали, что школа должна готовить грамотного потребителя. А вдруг оказалось, что пора выкатывать Искандеры, добывать плутоний, кого-то там бомбить, строить снова оборонные заводы, развивать промышленность. А с грамотными потребителями как-то опять не складывается.
Нет, это задача Всемирного банка, а не наших руководителей.
Ну, видимо, кто на кого работает, кто на общество, кто на Всемирный банк. Спасибо Антону Семеновичу, что он
спасибо,
был.
Спасибо, конечно, безусловно, да, Антон Семенович.
Спасибо, Игорь Леонардович. Очень познавательно. А на сегодня все. До новых встреч.